Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Европейский час поверх барьеров.
Наверное, одним из самых интересных музыкальных событий, произошедших в Европе в последние дни, было выступление американского певца и композитора Тома Уэйтса в лондонском зале «Хаммерсмит Аполло». Англичане не видели Тома Уэйтса целых 17 лет. Последний раз маэстро выступал в Соединенном Королевстве в 1987 году. Неудивительно, что все 3000 билетов на этот концерт были распроданы подчистую уже через 20 минут с момента поступления в продажу. Посмотреть, как поет их кумир, пришло множество знаменитостей. В зале, среди прочих, были лидер группы Radiohead Том Йорк, кинорежиссер Тим Бертон и актер Джонни Депп. Как сказал также присутствовавший на концерте британский джазовый исполнитель Джейми Келлум, это был величайший концерт из всех, которые я видел. Он настоящий мастер. Между тем, стало известно, что запланированные концерты Тома Уэйтса на весну будущего года в Европе так и не состоятся.
Европейский час поверх барьеров. Эфир 1 декабря 2004 года. Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Европейский час поверх барьеров. Программа о единстве и переплетениях европейских культур. Русские адреса довоенного Берлина. Воспоминания итальянского словиста Витторио Страда. Европейские гастроли Тома Уэйтса. Таллинская вольница глазами русского поэта. Французские споры о религии и обществе. Но начнем мы с печального сюжета. Во вторник вечером в московской больнице скончался русский парижанин, только что вернувший себе российское подданство. Художник, поэт, драматург, музыкант и что угодно еще. Универсальный и незабываемый Алексей Хвостенко.
Не пойду ли я собирать коноплю? Ведь любимой уж нету со мной. В одиночестве я мухоморы коплю, пропадаю в тоске неземной. В одиночестве я мухоморы коплю, пропадаю в тоске неземной.
Почти все песни Хвостенко написаны в соавторстве с поэтом Анри Волохонским, давним и верным его другом. Я позвонил ему в Германию и попросил рассказать, как начинался Хвостенко. Анри ведь оказался чуть ли не единственным, кто мог бы рассказать об этом.
Я не уверен, что единственный, но я с ним знаком очень давно, с 60-го года. Ну, начинался, меня потом Леня Ентин позвал в гастроном на Владимирской площади в Санкт-Петербурге. И там стоял Алеша Хвостенко в длинном пальто, как сейчас помню. Вот так он начинался.
Были ли у него песни, вертелись ли на языке уже тогда, или это была только поэзия, или это вообще было непонятно что? Понимал ли он, в каком направлении он двинется дальше?
Две или три песни были. Я помню с тех пор одну песню, которую он сейчас не поет, там что-то было про войну, снова трубит в свой рог война, снова кругом она одна, что-то в таком вот духе. А кроме того, была песня, вот, которую он сейчас очень любит петь, это, вернее, любил, к сожалению, да. «Дружила Фрэнки с Джонни», вот это вот. Ну, а так понемножку потом он сочинял, потом он меня научил сочинять.
Андрей, просматривалась ли тогда вот его такая полифоничность и любовь к пластическим искусствам, и к литературе, и к гитаре? Или он был тогда монохромным человеком?
Нет, никаким не монохромным. Он был всегда совершенно универсальный человек. Тогда, ну, может быть, драматургией мы немножко позже с ним занялись, но это, опять-таки, была его инициатива, несколько пьес, которые мы написали вместе. Потом он один там писал. Но уже тогда он что-то рисовал, что-то составлял, какие-то штучки такие, вешал на стенки, ставил в угол, и вот так вот, да.
В вашем тандеме у кого была из вас какая роль?
В тандеме? Трудно сказать. Ну, я обычно старался так вторую роль играть, чтобы дать ему первому подать голос. А потом уже я слушал, что он делает, и так поддерживал плечом.
Вы эмигрировали в совершенно разные годы, даже практически в разные эпохи. Исторические несколько лет тогда были очень важны, как, наверное, сейчас. У вас эмиграция вот такая разная, она как-то разделила, или вы стремились и соединиться потом вместе в эмиграции в прежнее целое, или это был уже какой-то другой союз на чужбине?
Да нет, я думаю, что нет, не был другой союз. Я приехал его встречать тогда в Вену, потом мы поехали и завоевали вместе Париж.
Какой рисунок, какую черту, какую конфигурацию вообще напоминает вам Алексей Хвостенко? И что в нем было самое характерное? Вот что ваша память о нем удерживает больше всего? В чем он выразился сильнее?
Вы знаете, больше всего, конечно, он выразился для меня в поэзии. Он великий поэт, это никакого сомнения в этом нет. Ну, а так вот в крайне своей оригинальности. Он же был абсолютно лишен тщеславия. Это то, что для многих является двигателем в любых творческих проявлениях. У него этого не было, ни капли. Я сам очень многому научился.
Но что же тогда это тщеславие заменяло? Что двигало им?
Понятия не имею.
Вы могли бы рассказать о каком-нибудь его поступке характерном, чтобы человека можно было себе представить этого, для тех, кто его не знал?
Он работал в России, устроился работать в прачечную. Прачечная помещалась в кирпичном здании во дворе там в каком-то. И он должен был приходить и в 4 часа ночи включать острый пар и кидать мыло в такой котел, бруски такие, мыло. И пускал он острый пар и должен был выключить и идти спать. Это была его работа. Ну вот однажды он пришел, вернулся домой, заснул, тут приходит, его и будет. В чем дело? Оказывается, что он забыл выключить острый пар. Включить-то включил, а выключить забыл. Но он пришел и там видит, это чудовищным образом заполнено все это здание, все вот буквально, заполнено мыльной пеной. И вот люди в ней делают такие ходы, и там вот как черви роются. Вот это вот его такая трудовая деятельность.
Андрей, как вы истолковываете его возвращение в Россию в последнее самое время?
Ну, тут можно по-разному истолковывать. Ну, есть такие люди, которые говорят, вот, поехал там умирать. Да это, я думаю, что это все неправильно. Он был человек такой веселый. И он пел, он до конца дней своих пел. И это удивительно, потому что когда человеку 64 года, он обычно-то не поет, а у него он уже не может петь. А Алеша пел. И говорят, пел, я последние-то разы его не слышал, но вот те, кто слышали его последние разы, вот самые-самые последние, говорят, что пел он прекрасно, может быть, не так много, как раньше.
Был ли он парижанином, с вашей точки зрения?
Он был и парижанином, и москвичом, и петербуржцем, кем угодно. Он такой был универсальный человек.
Или может Эльмак, собирать мне пора. Если сух шестопаловый цвет, или попросту сесть на иглу на ура. Если милая со мной уже нет. Еле попросту здесь на иглу лура. Буди милый со мной, уже нет. Волчий жмых, рыжий пестик, дурные врачи. А колес лекарь в дом не везет. Волки воют под зайцем на лунной печи. А луна черепахой ползет. Волки воют под зайцем на лунной печи. А луна черепахой ползет. Скоро тает гнила на язык белина. Мокнут пени извивы ужей. Слуга, завари ко мне чайник вина. Скоро ночь и проходит уже. Слуга, завари ко мне чайник вина. Скоро ночь и проходит уже. Завари ко мне чайник вина. Скоро ночь и проходит уже. Завари ко мне чайник вина. Скоро ночь и проходит уже.
Европейский час поверх барьеров. Продолжаем программу. Споры о социальном месте религии в современной Франции. Писатели, ученые, министры. Рассказ Дмитрия Савицкого.
Каждый день последние 25 лет он просыпается в 3:30 утра. В 4, в теплом халате с чашкой кофе в руке, он сидит за письменным столом. За окном громада Пантеона. Родную Ниццу, море, горы и залив ангелов, говорит он, можно променять лишь на что-нибудь архитектурно солидное. На столе, несмотря на то, что он человек 21 века, в этом не стоит сомневаться, пишущая машинка, а не компьютер. Когда он встает, чтобы достать книгу с полки, он представляет из себя внушительное зрелище. При его широких плечах ровно 1,93 м. Ровно столько же, сколько было в его герое, генерале де Голле. Друзья его зовут Большой Макс. Его полное имя, пора его назвать, Макс Гало, писатель, политик, биограф, но прежде всего историк. История не виртуальная, а реальная территория его жизни, и он способен зайти в гости к Толерану или Метерниху точно так же, как мы к приятелю, живущему за углом. Еще его называют Мальро нашей эпохи. Как и Мальро, он писал о де Голле и Наполеоне, как и Мальро входил в правительство. Майя Авеличева, автор замечательного интервью с Большим Максом, приводит слова из предисловия книги Андре Мальро «Зеркало любви», которую она считает можно отнести и к Гало. Свидание с историей, несомненно, преобразовало его романы. Конкретная историческая, политическая реальность насытила их, трансформировала жанр вплоть до возникновения признаков романа-хроники. Он скупает в журнальном киоске напротив мэрии все журналы и газеты, и французские, и европейские, и американские. Его аппетит к происходящему неистощим. Возвращаясь домой, 72-летний Макс подтягивается на перекладине в коридоре, привычка, оставшаяся с тех времен, когда у него болела спина. Он вообще верен привычкам и продолжает выдавать на гора «Димельсинь паржур» — 10 тысяч знаков в день. Результат – более 80 книг, гигантские тиражи. Даже французы, никогда не читавшие Гало, знают, кто он такой. И не мудрено. Макс Гало бьет все рекорды по участию в радио и телепередачах. И его образ, и голос врезаются в память. Низкий, богатый баритон – это большая круглая голова и маленькие очки Пьера Безухова. Лишь один эрудит в Париже может противостоять Большому Максу. Это еще более большой, но скорее в ширину, Большой Александр, главный редактор международных писем Александр Адлер. также не исчезающий с экранов телевизоров и из радиоэфира. Но появление Макса Галло в эфире – не только галантные и страстные визиты историка в современность, не только историка, но и политика, и диапазон его интересов чрезвычайно широк. Так, на этой неделе он выступил на телеканале LCI в дискуссии по поводу выхода книги, так и хочется сказать, нового Бонапарта страны Никола Саркози, только что оставившего пост министра финансов и экономики и возглавившего республиканскую партию. Трамплин для Саркози, долженствующий его подбросить в 2007 году на пост кандидата в президенты. Никола Саркози выпустил книгу «Республика религии надежда», в которую он предложил внести некоторые поправки в декрет 1905 года, отделивший церковь от государства и ставший основой для светского мирского общества республики. Тема книги, как и предложение внести некоторые изменения в закон, прямо связаны с проблемой ислама во Франции и с проблемой исламского фундаментализма. Макс Галло.
Quand on lit ce livre intéressant, habile,
когда читаешь эту интересную, мастерски написанную, демонстрирующую, я уверен, искренность намерений Никола Саркози книгу, видишь вырисовывающийся проект, в котором закон 1905 года лишь один из аспектов, быть может, самых спорных. Есть нечто парадоксальное в проекте Никола Саркози, который утверждает и не раз, что он не собирается вводить никаких изменений в сам закон 1905 года. Проблема, однако, заключается в том, что в этом законе первая статья, которого гласит «Республика гарантирует свободу убеждений и верований, гарантирует свободу культов, если это не нарушает интересы общественного порядка», вторая статья, однако, подчеркивает, что «Республика не берет на себя оплату работников культа и не субсидирует религиозные культы». Если мы изменим эту вторую, чрезвычайно важную статью закона, декларирующую отказ субсидировать культы, а как предлагает Саркози, учредим национальные религии, то, естественно, мы пойдем против самой сути закона 1905 года.
Макса Галло по праву считают лучшим оратором Пятой Республики. В конце 70-х годов он участвовал в популярной литературной передаче Бернара Пиво «Апострофы» вместе с Франсуа Миттераном. Когда Тантон Миттеран пришел к власти, он сделал Макса Галло спикером и пресс-секретарем правительства. При этом Галло, в отличие от многих, никогда не попадал под чары Миттерана. Он знал, что в общении Миттеран всегда старался утвердить свое превосходство, занизить качество собеседника, чтобы вести с ним диалог с позиции силы. Макс Галло покинул правительство Миттерана, как писала пресса, с горьким чувством. Он был, еще одна цитата, «человеком людей, а не человеком идей». Большой Макс вообще усомнился в ценностях левого фланга политики, но иногда, переходя направо, он всего-навсего старается объединить не два крыла, а республиканцев. Еще один отрывок из теледискуссии LCI. Интересно, как Галло вышелушивает сущность идей Никола Саркози.
И мне эта позиция кажется весьма показательной, так как в то же самое время, и над этим стоит задуматься, в остальных аспектах Саркози за приватизацию. Он критически относится к общественному сектору, критически же относится к государственной помощи. Короче, выступает скорее за индивидуализм, конкурентоспособность и либерализм, чего он и не скрывает, а наоборот выступает в защиту с особой настойчивостью. Но в то же самое время этот же человек нам говорит, что государство должно вмешаться и помочь в вопросах финансирования имамов или священников и религии. Говоря иными словами, за проблемой светскости мы можем у него рассмотреть следующий проект, который вполне находится в гармонии с современными тенденциями. Либерализм и рынок разрушают общественные связи, спайки. В обществе больше нет этих социальных скрепок, которые раньше существовали, скажем, в виде государства-провидения с крупными политическими партиями. И единственные связи, скрепки, которые нам остаются для скрепления общества, удержания его вместе, это связи религиозные.
Макс Галло так же остро, как и вся политическая элита, воспринимает создавшуюся ситуацию. Мечети во Франции строятся на деньги, полученные из-за границы. Имамы, приезжающие оттуда же, не говорят по-французски. Законы республики им чужды. Коренное население стареет, 5 миллионов магрибинцев плохо ассимилированы, и их единственный культурный индикатор – ислам. Но Саркози, считает биограф великих людей XIX века, нацеливаясь в XXI, имеет в виду совсем иную модель общества. Итак,
большой, Макс.
И donc, il faut réellement...
Согласно Саркози, нужно вновь придать значение религиозным связям, и здесь я вижу у него внутреннее противоречие, так как, по сути дела, он говорит об англосаксонской или американской модели общества, которая его завораживает, чего он и не скрывает. С одним исключением, в Америке риск коммунитаризма отсутствует по двум причинам. В отличие от Франции, определение Бога и религии неотделимо от самого создания Соединенных Штатов. Вторая причина – демократия, это гражданская религия Соединенных Штатов, и в этом особенность США. И еще один американский фактор – коммунитаризм растворяется в патриотизме. В такой стране, как Франция, нет религии, которая стояла бы у истоков республики, а патриотизм у нас не совсем в почете.
Вот человек, способный к качественной рентгеноскопии идей. Это не Бернар Анри Леви с его цирком самовыпячивания. На этом, я думаю, стоит закруглиться, так как в мою цель входило познакомить вас с Большим Максом, а остальное за вами. Макс Гало переведен на русский.
Рассказывал Дмитрий Савицкий. Европейские турне заокеанских музыкантов. За ними на этой неделе следил наш хроникер Александр Бараховский.
Наверное, одним из самых интересных музыкальных событий, произошедших в Европе в последние дни, было выступление американского певца и композитора Тома Уэйтса в лондонском зале Hammersmith Apollo. Англичане не видели Тома Уэйтса целых 17 лет. Последний раз маэстро выступал в Соединенном Королевстве в 1987 году. Неудивительно, что все 3000 билетов на этот концерт были распроданы подчистую уже через 20 минут с момента поступления в продажу. Посмотреть, как поет их кумир, пришло множество знаменитостей. В зале, среди прочих, были лидер группы Radiohead Том Йорк, кинорежиссер Тим Бертон и актер Джонни Депп. Как сказал также присутствовавший на концерте британский джазовый исполнитель Джейми Келлум, это был величайший концерт из всех, которые я видел. Он настоящий мастер. Между тем, стало известно, что запланированные концерты Тома Уэйтса на весну будущего года в Европе так и не состоятся.
«Европейский час поверх барьеров». Мы продолжим после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Европейский час поверх барьеров».
Новинка осеннего книжного сезона в Италии, публикация Витторио Страды, археология Октябрьской революции. Мне приятно представлять нашей аудитории Витторио Страду. Этот человек необыкновенно много сделал для популяризации русской культуры, и не только в Италии, а вообще на Западе. Он автор множества публикаций, организатор массы конференций и выставок. Долгие годы состоял в редакции парижского еженедельника «Русская мысль» при незабвенной Ирине Алексеевне Иловайской. В 90-е годы возглавлял Институт итальянской культуры в Москве. Ну и, конечно, книги. Назову один титанический труд – «История русской литературы в 7 томах», которую Страда задумал и осуществил как главный редактор. Его «История русской литературы» вышла на итальянском и на французском. Сейчас Витторио Страде 75 лет. Хороший возраст, дабы обратиться к мемуарам. Что он и сделал. Для интеллектуала такого калибра было естественным дать мемуарам характер аналитический, с тонкой проработкой жизненного фона. Таким фоном стала наша отечественная история, точнее наша революция, и реакция на нее западного мемуариста. От восторженного юношеского энтузиазма до отстраненного осмысления в зрелом возрасте. Отсюда и заглавие «Археология Октябрьской революции». А интонация мемуаров дана в подзаголовке «Самокритичный автопортрет». Герой книги имеет прозрачное имя – Виессе. Собственно, это инициалы ее автора, Витторио Страде, В.С., в итальянском алфавите «Виессе». Этот литературный прием, очевидно, нужен был автору для отстранения от самого себя. Нам следует принимать его условия игры и вслед за Страдой говорить о неком Виессе, выходце из миланской бюргерской семьи, плененным с юных лет пафосом Достоевского и пафосом русской революции, двух, в общем-то, противоположностей. Молодой итальянский выдвиженец, комсомолец, едет в 50-х годах в Москву, в колыбель обоих захвативших его воображение феноменов. Там Виессе находит оттепель, молодых литераторов и жену. Последнее обстоятельство ввело его в особую советскую проблематику, ибо брака иностранца в Красной Москве не хотели, утверждая, что он приехал учиться, а не жениться.
«Европейский час поверх барьеров». Эфир 1 декабря 2004 года. Радио «Свобода», «Европейский час поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Русские места на старой берлинской карте. Об одном из самых русских в свое время городов рассказывает наш берлинский корреспондент Юрий Векслер.
Выпущенная несколько лет назад в Берлине уникальной книги «Хроника русской жизни в Германии» с 1918 по 1941 год, на 700 страницах более 8 тысяч фактов, сотни русских адресов, но, говорит инициатор издания, историк профессор Карл Шлёгель, другая книга которого «Берлин. Восточный вокзал Европы» выходит вскоре на русском языке в издательстве НЛО. Карл Шлёгель.
Следы есть, но очень мало. Например, можно найти довод, где Владимир Набоков жил в Шарлоттенбурге, в Несторштрассе, например, или Вильмерсдорф. Но, в общем, в отличие от других городов в Европе, в Берлине было разрушено очень много, и очень известные адреса русского Берлина больше не существует. Я имею в виду, например, Дом искусств на Нойендорфплац, где встречались почти все российские и советские писатели и художники. Этот дом просто больше не существует. В общем, топография русского Берлина очень тонкая, потому что город очень страдал впоследствии бомбардировки. Если вы говорите о интерьерах, по-моему, я не знаю ни одного интерьера, который существовал уже в 20-е годы. В этом, по-моему, существует особенность Берлина, потому что время было такое, что почти ни один камень остался на другом. И можно сказать, что есть общие такие места, как вокзалы, где встречали тогда делегации или тех, которые были высланы из России. Но интерьер, дом, где можно найти дух русского Берлина, по-моему, в Берлине не существует. Это сохранилось скорее в литературе, в описании русского Берлина. Не существует в реальности.
Берлин 20-х – это Россия в миниатюре. Все сословия, все направления русской мысли представлены. Каждый видит свое и находит свое в русском Берлине с населением в 350 тысяч человек. Из написанных по свежим следам в 1923 году заметок Евгения Шкляра «Литературный Берлин». В Берлине теперь находится свыше 800 русских писателей и журналистов, цвет российской пишущей братьи. Живут они скромно, одеты, обуты плохо, порою голодают, но торговать своими убеждениями, за исключением небольшой группы сменовеховцев, не торгуют. Среди писателей есть крупные имена, которые здесь как-то стушевываются, бледнеют на фоне вечно живого, кипящего города, четвертой столицы мира. Из крупных величин здесь Максим Горький, Андрей Белый, Владимир Немирович Данченко, Семен Яшкевич, Алексей Ремезов, Тэффи. Иногда наездами бывают Александр Амфитеатров и Александр Куприн. В большом почете Аркадий Аверченко. Как и в каждой эмигрантской среде, в писательском кругу большие раздоры, более наличны, чем на политической почве. В этих заметках 23-го года не совсем привычные нам сегодня представления о писательской табели о рангах. Общим же для русских берлинцев, писателей и неписателей, было желание возвращения на родину при условии падения режима большевиков. До поры до времени многие курсировали из русских столиц в прусскую и обратно. Образ вокзала Европы, предложенный Карлом Шлегелем, кажется мне весьма точным. Все были как бы проездом. И, как написано у Лермонтова, «все промелькнули перед нами, все побывали тут». В уже упомянутой хронике, составленной по сообщениям русских газет Берлина, можно проследить отдельные маршруты. Вот первое появление на берлинской сцене Андрея Белого. Берлин, 12 марта 1921 года. Кляйст-штрассе, 10. Ложенхаус. Вечер Томаса Мана. Почетный гость Томас Ман. Приветственные выступления Зинаида Венгерова и Андрей Белый. Томас Ман читает доклад Гёте и Толстой. Следует верить профессору Карлу Шлёгелю в том, что интерьеров Берлина, сохранивших дух русских 20-х, больше нет. Некоторые дома по старым адресам сохранились. Например, здание гостиницы на Траутенауштрассе 91, где несколько недель в 1922 году прожила Марина Цветаева. Из книги Анны Саакянс «Марина Цветаева. Жизнь и творчество». 11 недель в Берлине. Май 1922, июль 1922. В понедельник ярким днем 15 мая 1922 года Марина Ивановна Сали сошли на вокзале Берлин-Шарлоттенбург. Носильщик в зеленой форме взял их скудный багаж и повел по подземному переходу. Выйдя на улицу, мать и дочь сели на извозчика и поехали к Прагерплац, в пансион Прагер-Диле, где их ожидали Оренбурги. Далее Анна Саакянс дает такое описание русского Берлина. Русские магазины, лавки, рестораны, парикмахерские, театры, несколько газет и множество издательств. Русское творчество, мысль, детинец, икар, грани, геликон и прочее, прочее. Все это было по преимуществу сосредоточено на сравнительно небольшой территории между Прагерплац и Нолендорфплац. помещении пешенебельного кафе на Курфюрстенштрассе 75 нашел свой приют, организованный по аналогии с Петроградским, Дом искусств. Там выступали поэты и писатели. Именно про этот несохранившийся дом говорил Карл Шлёгель. Дом искусств проводил свои вечера и в других помещениях. Через несколько дней после прибытия в Берлин Марина Цветаева выступила на одном из таких вечеров. В летописи мы читаем. 19 мая 1922 года. Берлин, Кляйст-штрассе 41, Нолендорф-казино. Дом искусств. Пятничное собрание. Вступительный доклад Илья Эренбург. Есенин и Кусиков читают свои произведения. Марина Цветаева читает собственные стихи и стихи Маяковского. Жизнь русских в Берлине золотых 20-х годов. Это была жизнь как бы проездом. Все действовали и наблюдали одновременно. Одним из главных наблюдателей той жизни был Владимир Набоков, проза которого родилась и развивалась в Берлине. В городе существует дом на Фазанштрассе, ныне дом литераторов, где Набоков, тогда еще Сирин, не раз выступал с чтениями. Но, говорит немецкий историк Карл Шлёгель,
да, там был знаменитый такой литературный кружок на чердаке, где участвовали Юлий Айзенвальд, Владимир Набоков и другие. Но этот дом, он выглядит, как будто бы он сохранился, но там очень тоже пестрая история. И он был воссоздан после войны, но с тех пор там был бордель в определенное время. И все эти дома имели свою историю. По-моему, не существует ни одно место, где можно встретить непосредственно дух русского Берлина, как он был.
Набоков был одним из последних известных русских, покинувших Берлин уже при нацистах в 1937 году. Но о Берлине Набокова надо говорить отдельно.
Старую берлинскую карту рассматривал Юрий Векслер.
Европейский час. Вышли воспоминания знаменитого итальянского солориста Витторио Страде с рассказом из Неаполя, историк Михаил Талалай.
Новинка осеннего книжного сезона в Италии, публикация Витторио Страде, археология Октябрьской революции. Мне приятно представлять нашей аудитории Витторио Страду. Этот человек необыкновенно много сделал для популяризации русской культуры, и не только в Италии, а вообще на Западе. Он автор множества публикаций, организатор массы конференций и выставок. Долгие годы состоял в редакции парижского еженедельника «Русская мысль» при незабвенной Ирине Алексеевне Иловайской. В 90-е годы возглавлял Институт итальянской культуры в Москве. Ну и, конечно, книги. Назову один титанический труд – «История русской литературы в 7 томах», которую Страда задумал и осуществил как главный редактор. Его «История русской литературы» вышла на итальянском и на французском. Сейчас Витторио Страде 75 лет. Хороший возраст, дабы обратиться к мемуарам. Что он и сделал. Для интеллектуала такого калибра было естественным дать мемуарам характер аналитический, с тонкой проработкой жизненного фона. Таким фоном стала наша отечественная история, точнее наша революция, и реакция на нее западного мемуариста, от восторженного юношеского энтузиазма до отстраненного осмысления в зрелом возрасте. Отсюда и заглавие «Археология Октябрьской революции». А интонация мемуаров дана в подзаголовке «Самокритичный автопортрет». Герой книги имеет прозрачное имя – Виессе. Собственно, это инициалы ее автора, Витторио Страде, В.С., в итальянском алфавите Виессе. Этот литературный прием, очевидно, нужен был автору для отстранения от самого себя. Нам следует принимать его условия игры и вслед за Страдой говорить о неком Виессе, выходце из миланской бюргерской семьи, плененным с юных лет пафосом Достоевского и пафосом русской революции, двух, в общем-то, противоположностей. Молодой итальянский выдвиженец, комсомолец, едет в 50-х годах в Москву, в колыбель обоих захвативших его воображение феноменов. Там Виесе находит оттепель, молодых литераторов и жену. Последнее обстоятельство ввело его в особую советскую проблематику, ибо брака иностранца в Красной Москве не хотели, утверждая, что он приехал учиться, а не жениться. Виесе был упрям и таки женился. Тогда его молодую супругу-провинциалку лишили московской прописки, и она укрывалась в одном студенческом общежитии. Виесе впервые серьезно призадумался о русской революции и ее последствиях. Небольшой скандальчик удалось затушить, вмешался даже ЦК итальянской компартии. И Виесе прожил в Москве еще долго. После окончания учебного курса в МГУ он принялся за кандидатскую диссертацию о советской литературе 20-х годов, тогда еще совсем мало изученной. Его московская судьба напоминает бодание теленка с дубом, но теленка итальянского. Тоже столкновение с ложью у власти, те же имена и реалии. Твардовский, сам Солженицын, Пастернак, Союз советских писателей, Новый мир, Переделкино, цензуры и обыски, отказы в визах на въезд в СССР из Италии, диссиденты и стукачи. Первых диссидентов автор называет по именам, стукачей деликатно шифруют. После Пражской весны 68 года и ее разгрома Виесе покидает итальянскую компартию, сохраняя при этом благодарность ей за политическую прививку, точно так же, как благодарны выпускники-атеисты иезуитским колледжам, где они учились. Для историков литературы курьезным открытием станет тот факт, что Страда явился прототипом героя книги одного из классиков соцреализма Всеволода Кочетова. Советский писатель, собирая материал на тему предательства коммунизма со стороны еврокоммунизма, во время своей творческой командировки в Италию не поленился приехать в гости к Страде и провести с ним целый день. В итоге в одном из самых последних романов Кочетова с интригующим названием «Ну что ты хочешь» появляется антигерой Бенито Спада. Спада, понятно, это Страда, а имя Бенито Кочетов взял у Муссолини. Спада – итальянский ренегат с русской женой Лерой. У Витторио Страда жену зовут Кларой. И вот в 2004 году кочетовская книга, казалось бы, навсегда забытая, возвращается к читателям совсем с неожиданной стороны. Уже во времена Новой России Виктория и Клара во время своей поездки в Новгород с удивлением обнаружили там памятник новгородцу Кочетову и с удовольствием сфотографировались на фоне обессмертившего их литератора. Об этих временах 90-х годов, когда Страда работал в Москве директором Института итальянской культуры, в книге ничего не написано. За исключением вот этого эпизода поездки на родину Кочетова. Может быть, это время еще слишком близко к нам, еще недостаточно историзировалось. А может быть, автору трудно довести Виесе, юношу-правдолюбца, до директорского кресла. И последнее о внешнем виде книжки. Обложка ярко-красного цвета, и это понятно, раз книга названа «Археология Октябрьской революции». Портрет автора отсутствует, зато есть фотографии первого празднования революции, ноябрь 18 года, заснеженный Ленин у Кремлевской стены. Известнейшая в советской истории фотография, но с умело вырезанным с нее улыбчивым Троцким, стоявшим плечом к плечу с Лениным. Реставрированный снимок – это действительно археология, но не античного мира, а России 20 века.
Рассказывал Михаил Талалы. На волнах Радио Свобода европейский час поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Поэт и кинорежиссер Андрей Танцарев давно связан с Сталином. За последние годы он снял 4 картины о проблемах русской молодежи в Эстонии. Наш корреспондент Владимир Ведрашко записал монолог Андрея Танцарева о Таллине в сознании россиянина.
Таллин был местом, куда очень любили приезжать люди из Питера и Москвы, как в такую малую советскую Европу. Что-то среднее между Болгарией, Польшей и ГДР. Хороший кофе, хамят гораздо меньше, чем в Москве или в Питере. Можно вкусно поесть на вокзале, отличный был ресторан. За 3 рубля в поезд прыг из Питера и обедаешь в ресторане. Основные культурные акции происходили в Таллине. Все-таки не столько русские, русскоязычные, сколько эстонские, да? В эстонском контексте, в эстонском колорите. Цензура здесь была мягче, чем в Союзе в целом. Вспомним, что Довлатов тут чуть было не напечатал свою книжку про зону, но набор был рассыпан. Потом здесь проводились такие более-менее альтернативные художественные, скульптурные, графические выставки, где иногда выставлялись авангардные произведения. Здесь проводился джазовый фестиваль, который был описан Аксеновым, когда молодой козел на саксе, да, и приезжал сюда знаменитый негр Питерсон. Вот. Но это 60-е и 70-е под знаком Довлатова. В таком добровольном и курортном, сладостном по-своему изгнании жил Самойлов в Пярну, Давид Самойлов, да? К нему очень часто приезжали тоже знакомцы со всего Советского Союза, чаще всего из Питера и Москвы. Я писал диплом Самойловой первый тогда в Союзе, заканчивая Уральский госуниверситет. Но поскольку у меня постоянно связи были с Сталином, у меня осталось лишь и брат, отчим, и мама, то я часто посещал разные культурные мероприятия. Здесь гастролировал театр на Таганке, приезжали труппы из БДТ, из других крупных известных театров. То же самое и сегодня продолжается. То есть, по сути, сюда приезжают с концертами и спектаклями известными, те, которые получили большую известность в метрополии, по-прежнему приезжают, только все это как-то выглядит немножко беднее и больше похоже на отчес, чем на какую-то серьезную культурную акцию. Знаешь, есть такой термин у артистов – ездить в провинцию на чес, чесать, причесывать, ну, бабки зарабатывать. Вот все эти антрепризы сюда рвутся по-прежнему из Москвы и Питера, здесь платят больше, чем там. Соответственно, с малыми декорациями, потому что привезти сюда большой серьезный спектакль очень трудно, это дорого. Что касается попсы, то все остается по-прежнему. Здесь были в пору перестройки такие большие советские рок-фестивали. Сюда приезжали все самые лучшие советские группы. Утилус Помпилиус, ДДТ, Аквариум, Машина Времени. По сию пору сюда приезжают рок-группы, но времена меняются, контекст изменился, и все это больше напоминает такие гедонистические для удовольствия тех, кто играет, тех, кто приходит слушать, тишь и так далее. Что касается собственно культурной жизни тех, кто живет в Эстонии и в Таллине, в частности, то здесь совершенно четко прослеживается следующая тенденция. В основном эту жизнь организуют и проводят эстонцы. Проводят в основном на деньги такой организации, как «Культуркапитал», которая получает отчисления с акциза на спиртное и сигареты, и на азартные игры. И на эти деньги вот, можно издать книгу, провести акцию или еще что-то. Что касается русскоязычной диаспоры или общины, тут разные термины, это разные все-таки термины и разные наполнения, то здесь, наверное, что сказать? Я знаю, что в бывшем Советском Союзе, во многих национальных республиках, где все еще сохранились русские, да, в урезанном, правда, состоянии, прекратили свое существование многие известные журналы на русском языке. Здесь они продолжают издаваться. Здесь 3 издаются журнала на русском языке. Одна – это «Радуга». Это аналог эстонской, то есть это русская часть эстонского журнала «Радуги». В основном там переводы из эстонского журнала «Радуга», плюс еще вкрапления вот статей, прозы и поэзии с русских, которые здесь живут и работают. Журнал «Таллин» есть такой, вот издается тоже на деньги «Культуркапитала». Практически безгонорарный журнал для творческой части. Тоже все на энтузиазме. Это такой литературный журнал, литературно-публицистический. В основном посвящен современному срезу культуры и цивилизации. И журнал «Выжгород». Он обращен в основном в прошлое. Тоже издается на деньги фондов. Тоже русский журнал, но посвящен публикации наследия демократического, монархического и прочего. В основном это прошлое. Все мои знакомые, которые пишут нормальные стихи, иногда и так себе стихи, все издали по книжке, а то и по 2, а некоторые по 3. Многие музыканты получили возможность записать диски, но это уже более сложные, дорогостоящие мероприятия. Здесь есть хорошие русские музыканты разных направлений и стилей, но они стоят в очереди. Как за грантами, так и в очередь на арену, знаешь, если представить такого большого цирка. то это все не первые номера, не главные номера труп. Но мне бы вот хотелось, мне бы хотелось побольше той кофейно-праздной чайной жизни, того маленького Парижа, пусть это миф, но ведь когда-то был Париж Хемингуэя, Аполлинера, Брака, Маркё, Лежета. Все это было ведь когда-то. Ведь когда-то было кафе, литературное кафе у нас, я его застал еще, когда в 87-м сюда вновь приехал. Назывался «Пегас». Теперь «Пегас» – это очень дорогое кафе, доступное немногим. Тогда там пришел, кофе заказал, кто-то играл на рояле блюзы, кто-то читал стихи на эстонском и на русском. Можно было встретить поддатых писателей, маститых и не очень, прочитать свежее там другу. Но пока такого места нет в городе. Может быть, оно появится.
Монолог поэта и кинорежиссера Андрея Танцарева. И в завершении нашего выпуска музыкальный календарь Европейского часа. Слово Андрею Широградскому.
$10,000 – размер первой премии московского конкурса молодых скрипачей имени Паганини. Для любого, рассчитывающего только на себя студента, это огромные деньги. Но в этом конкурсе присуждается и гран-при, в описании которого денежные суммы не упоминаются. Тем не менее, для любого настоящего музыканта, даже если он еще студент, 10 тысяч единиц американской валюты меркнут по сравнению с этим призом. В течение целого года играть на скрипке работы величайшего скрипичного мастера Антонио Страдивари завоевала в этом году 19-летняя студентка Московской консерватории Анна Баева, ученица Эдуарда Грача. Скрипач Сергей Стадлер, председатель жюри конкурса, сказал об этой скрипке. Это один из самых ярких и интересных Страдивари в мире. Играть на таком инструменте целый год – это очень почетно. Сейчас скрипка хранится в госколлекции уникальных и музыкальных инструментов. Сумма ее страховки выражена числом с несколькими нулями. А Анна Баева уже не в первый раз побеждает на конкурсе скрипачей. Она становилась лауреатом международного конкурса имени Генрика Винявского, где кроме первой премии получила 9 специальных призов, международного конкурса имени Вронского и международного юношеского конкурса скрипачей в Кластер-Шанталь, где ей был вручен специальный приз за лучшее исполнение виртуозного произведения.
Мы заканчиваем нашу программу. Европейский час поверх барьеров подготовили режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой. «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.